Сергей Харлов. Психологическое эссе по повести Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие». Эпиграф от автора. Светлой памяти павшим и славе живущим за великую победу в Великой Отечественной войне от благодарных детей, внуков, правнуков и праправнуков за мирные годы в статусе победителей. Пролог. Наука доказала расширение Вселенной, а опыт говорит о расширении человечества. Физическое, биологическое, социальное и духовное расширение закономерно порождает напряжение. Напряжение повышает давление, а от давления увеличивается сопротивление. Таким образом, и в природе, и в человеческом обществе возникают естественные противоречия, требующие разрешения. Общественные противоречия разрешаются посредством мирного сотрудничества, мирного соглашения, вооруженного сосуществования и вооруженного противоборства. Без преувеличения, история человечества — это история войн с чередой мирных, предвоенных, военных и послевоенных лет. Россия от Древней Руси до наших дней не исключение. Одна из задач эссе — привлечь читателя к размышлению о роли человеческих темпераментов в горниле Великой Отечественной войны. Темперамент человека — образно продукт из кладовой природы. Это генетически заданная, врожденная соразмерность его телосложения, физиологии, биоритмов и психики. Различия в питании и характере, в личностной и духовной особенностях людей вторичны, ибо воспитаны взаимодействием темперамента и внешней среды. Своеобразие темпераментов первично и скрывает в себе тайны войн, вросших в природно-социальную сущность людей. В широко известной и дважды талантливо экранизированной повести Бориса Львовича Васильева с гениальной глубиной и точностью прописаны место и время, мотивы действий, психологические портреты и черты внешности главных героев. Роль природных задатков психики в «Зеркале войны» отражена словами старшины Воскова: «Война — это не кто, кого перестреляет, а кто, кого передумает». Предисловие. Психологический подтекст головной боли коменданта разъезда, старшины Воскова, Федота Евграфыча, и неудовольствие его начальства дается кратко, но емко и исходит из географического положения 171-го разъезда. На западе в сырые ночи оттуда доносился тяжкий гул артиллерии. Обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую железную дорогу. На севере шла ожесточенная война за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. Очевидно, что 171-й разъезд не входил ни в понятие фронт, ни в понятие тыл, и буквально написанные кровью положения боевого и других уставов, а также суровые законы тыла, здесь размывались и начисто теряли силу, уступая темпераменту мирного быта. Скупыми мазками автор обрисовал стратегический темперамент огромного театра войны, взорвавший тихую жизнь 171-го разъезда. Шел май 1942 года. Младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за номером С-219-702 уже подписана и принята к исполнению. За этими строками читатель ретроспективно просматривает план командования вермахта, владевшего стратегической инициативой, на летнюю кампанию. Он предусматривал глубокий прорыв на юг и морскую блокаду северных портов. Цель – захват нефтеносных ресурсов юга и прерывание поставок военных грузов по морским и железнодорожным путям на севере. План включал и диверсионную деятельность в глубоком тылу. А пока на 171-м разъезде шла глухая война темпераментов, характеров и личностных индивидуальностей, война военных уставов, не имеющих здесь силы, в лице сухаря Воскова и быта не пьющего, но вопиюще нарушающего уставной порядок женского полувзвода, по природе более расположенного к мирной жизни. Закономерно возникло двоевластие, которого так боялся комендант. Формально старшина Восков оставался комендантом, но фактически ни ночная боевая стрельба по вражеским самолетам, ни повседневная жизнь ему были не подвластны. Его боевой опыт оставался неудел. По накалу, обнажению и развороту борьбы сюжет повести соразмерен со сценарием фильма «Холодное лето 1953 года», с той разницей, что в отличие от главного героя фильма Сергея Басаргина, Лузги, старшина Восков не наказание отбывал, а должность исполнял, и не мог, да и не имел права пилить под дурачка. Так совпало, что места событий в обеих драмах — Карелия. Отказ зенитчиц от расквартирования в уцелевших жилых домах, что было естественным при мужском составе гарнизона, вовсе ставит Федота Воскова, живущего на посту у хозяйки, в крайне щекотливое положение как командира и коменданта. С момента обнаружения в расположении гарнизона вооруженного противника потенциал опытного разведчика и жизненно необходимый боевой и военный опыт стремительно взял верх над бытом и вступил в свои объективно востребованные права. Формальное главенство Воскова обрело истинный смысл и стало реальным. В докладе 03-му, следуя чутью разведчика, Восков проявил инициативу, предложив прочесать лес. По крайней мере, своевременно вскрылась бы истинная численность группы диверсантов. Приказ догнать и обезвредить немцев с помощью поисковой группы и командирский сарказм по поводу его двойственного положения в уверенном ему гарнизоне заглушили интуицию и переключили сознание на исполнение приказа, дававшего полномочия командира группы и возможность задействовать боевой опыт, проявить темперамент, характер и личностную индивидуальность. На фоне буквы боевого устава боевая готовность, выделенная для поиска пятерки, оказалась удручающе низкой. Темперамент Воскова Федота Евграфовича. Стать писателем докладных старшину Воскова вынуждала вышеобозначенная география гарнизона. А вот комендантом разъезда служака и опытный, награжденный орденом разведчик, стал после тяжелого ранения, лечения и медицинского освидетельствования, признавшего его ограниченно годным к военной службе. Сроду Восков чувствовал себя старше, чем был. Но, строго говоря, это воспитанная черта характера в качестве компенсации врожденной медлительности и тугодумия. В его темпераменте явно преобладает флегма. Всю свою жизнь Федот Евграфович выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма, вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается. Добросовестно он исполнял поручения и приказы, был доволен сам, а начальство, которое видело воплощение своих идей, слов и воли в реальные дела, ценило его как мастера-исполнителя. Врожденный потенциал стабильности, основательности, выдержки и практичности, четкое знание уставных положений позволяли ему быть уверенным, ориентированным и компетентным в зоне своей ответственности. Флегма темперамента Воскова как нельзя лучше вписалась в суровую и бесчувственную красоту природы Карелии. Первозданная глушь и дикость, своеобразие рельефа местности, непроходимое болото, озера, каменная гряда, леса, речушка, климат, сезон, погода стали важными деталями как общей стратегии, так и тактических, оперативных и ситуационных решений, сковавших действия противника, позволявших старшине владеть инициативой и действовать на опережение. Для группы диверсантов наша природа явно была чужеродной. столкнувшись с кардинально нестандартной ситуацией в виде многократного перевеса в численности и огневой мощи противника, Федот Евграфович переживал самый настоящий страх. Автор точно описывает физиологические свойства флегматика – обливаться потом, пустоту в голове, тяжеловесную мыслительную деятельность и воспитанное годами желание доложить о ситуации, не предусмотренной уставами. Вне уставов Восков, как опытный фронтовик и тем более флегматик, себя не представлял. Не случайно автор ввел в процесс его мышления вслух оговорку «это даже лучше, что их 16». Душа и тело фронтовика протестовали из-за невозможности навести фронтовой порядок жизни в уверенном ему гарнизоне. Выход напрашивался сам собой. Мобилизовать и реализовать все имеющиеся и томящиеся в бездействии знания, умения, навыки, боевой опыт и пасть смертью храбрых. А это свойственная флегме отлаженная функциональная способность каждой клетки организма, растительная устойчивость к агрессивной внешней среде, животная выносливость, основательная крестьянская хватка – предусмотрительность, умение приспособиться к внешней среде и использовать темперамент внешней среды в своих интересах. С другой стороны, небогатый идеями багаж уставного капитала при понимании надвигающейся неотвратимости неравного боя не позволил ему не только самому выдвинуть, а даже не сразу принять версию о бригаде лесорубов от девушек с более широким взглядом на жизнь. Не сразу к нему в голову пришла мысль об ответственности за жизнь веренных ему неопытных бойцов. Сначала преобладало стремление любой ценой выполнить приказ, не дать немцам прорваться. Это потому, что он не думал о своей жизни. Прежде всего, долг защитника Родины. Даже после гибели Гурвич его преследовало одно чувство — кровь за кровь. Отомстить адекватным способом. Гнев и ярость флегматика, выведенного из состояния равновесия, страшны. Перед ними бледнеет гнев холерика, похожий на гейзер. Неожиданный горячий и сильный выброс, и все, жди следующего всплеска. Гнев флегматика похож на могучую силу полноводной реки с медленным, но мощным течением, которое внезапно прорвало плотину и сметает все на своем пути». Это ярко и образно продемонстрировал автор в сцене пленения оставшихся в живых немцев. Красной нитью через всю повесть проходит необычайное, упрямое терпение Воскова, его способность длительно и стойко переносить тяготы и лишения, его умение вписываться в суровую флегму среды и его колоссальная выносливость, живучесть, одним словом, боеспособность. В эпилоге Восков с взрослым сыном устанавливают мраморную плиту. Автор снова вернулся к чувству долга главного героя и основательной ответственности не только перед самим собой и перед памятью геройски погибших девчат, но и перед новым поколением в лице сына Маргариты Овсяниной и случайных туристов. Темперамент Елизаветы Ивановны Бричкиной. Торопилась я. Спешка, несвойственная флегматичной натуре, ключевая причина, ставшая главным следствием трагической гибели. Как и Восков, с детства познавший тяжкий крестьянский труд, утверждая свою степенность и медлительность, сознательно старил себя, так и Лиза, рано взявшая на свои плечи тяготы быта и уход за больной матерью, быстро повзрослела. Выросшая в глуши лесного кордона, она жила ожиданием более достойного, по энтузиазму предвоенных лет, будущего, сдерживал ее дочерний долг. Как родственные по темпераменту натуры, Бричкина и Восков постепенно и неосознанно сближались друг с другом, видя себя как бы со стороны. У девушки с цветущей физиологией симпатия стала явной, что и послужило поводом для шуток. «Влюбилась в душечку военного!» «Бедная Лиза!» Под давлением флегматичности на психологию, биоритмы, физиологию и морфологию появились барьеры, молчаливость, замкнутость, не только со сверстницами другого темперамента, но и с темпераментом женского коллектива в целом. необщительность. Отсюда желание приблизить будущее.